привет! Вы слушаете 14-й выпуск 3-го сезона подкаста от Свободной Кигильдии. С вами в эфире я, Сергей Пирогов.
И я, Ярослав Пернировский.
И у нас сегодня выпуск еще один, второй, про DevSecOps. У нас в гостях специалист, который расскажет нам про то, как это все надо делать и как это работает. Зовут его Денис. Денис, привет.
Привет.
Ну давай, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься вообще по жизни и что ты можешь рассказать про DevSecOps, а потом пойдем про выяснять, где там Dev, где Sec, где DevOps и все.
Да, и как тебя занесло в это все, то есть, ну, условно, как ты попал в IT и почему?
Ну, да, еще раз всем привет. В первую очередь, наверное, хочется поблагодарить, что пригласили. Начнем, наверное, с того, кто я. Я занимаюсь информационной безопасностью, а если быть точнее, я являюсь консультантом по информационной безопасности. Это относится как, в принципе, к DevSecOps, да, то, о чем мы собираемся сегодня говорить, так и относится к Application Security, все, что связано с безопасностью приложений. Если говорить о том, как я попал в IT, наверное, тут лучше сказать о том, как я попал в ИБ, потому что все-таки как-то в индустрии, мне кажется, все чаще ИБ от IT отделяют в силу какой-то разной абсолютно немного тем, что люди разные, что занимаются IT и ИБ, немного разный технологический стек в умах. Ну, соответственно, я попал, наверное, еще в школе, начал заниматься безопасностью. Тогда я, получается, как и многие, верстал разные сайтики, и мне пришла идея, на тот момент казалась гениальная, сверстать копию ВКонтакте и попробовать сделать так, чтобы те, кто, например, пользовались моим ноутбуком или как-нибудь через, кто пользовался там, например, не самым безопасно настроенным Wi-Fi, попадали на мой зараженный ВК. К счастью, все это проводилось в рамках эксперимента, и тогда мне казалось, что я чертовский гений. Тогда это, наверное, было очень интересно. Сейчас же это просто называется фишинг, он довольно распространенный, но это такой мой первый шаг был в ИБ, как я сюда попал. А DevSecOps меня там занесло, получается, относительно не так давно, это в районе уже, может быть, года полтора назад. И сейчас, да, я веду свой канал непосредственно, так мы с вами и познакомились, и активно пишу про DevSecOps и просвещаю массы.
Круто, а вот это фишинг с ВК получился или нет?
Ну, на людях я, к счастью, не тестировал, потому что есть такая вещь, как 272-я, 273-я статья ОК РФ, и она не позволяет всем подряд пользоваться экспериментами на людях, поэтому оставим это за кулисами, все эти истории.
Ну, ты будешь смеяться, но я такое делал когда-то в 2005 году, по-моему. Тогда у нас еще не было никаких статей за такую штуку, но я пытался хакнуть эмейлы, короче. Ну, то есть я делал фишинговую страничку mail, короче, IUA у нас был такой провайдер в Украине, и, короче, ну, никто не клюнул на самом деле. Но то же самое, то есть ты сверстал HTML, короче, и ждешь, пока кто-то туда зайдет. Но не получилось.
Ну, так, а что фишинговое? Это ты, типа, вбиваешь фейковую страницу, когда человек вбивает имя, пароль, ты сохраняешь его в какой-то, ну,
типа,
файлик
того,
и
да,
говоришь,
да,
все,
да.
Пока.
Да.
Ну, смысл в основном это все идет там от социальной инженерии, когда
да,
мы...
Это было, да, такое, знаешь, во-первых, эксперимент в плане там с HTML побаловаться, попробовать, получится или не получится. А во-вторых, закинуть это в нашу сетку, вдруг кто-то клюнет. Ну, никто не клюнет.
Ну, короче, вы начали SecOps с того, что вы занимались грязными вещами и всякими, типа, хацкерскими делами.
Ну, это было скорее в рамках ресерча.
Так, окей, а что тогда SecOps сейчас? Ну, то есть вот все об этом говорят, это сейчас одна из самых трендовых тем на фоне там вот DevOps, SecOps. Вот буквально недавно там я видел постили в каналах в разных девопсерских, постили новости там про GitLab, что-то там выпустил какую-то конференцию про SecOps, и GitLab там активно за это топит, они в GitLab встраивают там всякие security, ну, в ихний пайплайн security чеки. Вот сейчас что считается SecOps и как вот специалисту туда попасть?
Ну, на самом деле сейчас уже так сложилось, что если раньше мы называли DevSecOps, и там вся индустрия называла DevSecOps, это просто встраивание безопасности в пайплайны, сейчас, мне кажется, DevSecOps он стал таким сферическим конем в вакууме, и уже нет как такового единого понимания, что это такое. Да, есть такое понятие, как shift left, но чтобы на самом деле понять, что из себя представляет DevSecOps, тут на самом деле надо сказать, что речь тоже и Dev, то, что ты, например, сказал SecOps, это мы берем только одну часть восьмерки, да, а есть еще и SecDev, то, что относится к разработке. Но чтобы, например, вообще понять, что такое DevSecOps, на самом деле, наверное, лучше сказать на примере каком-нибудь. Вот как мы до этого привыкли и часто на самом деле сталкиваемся, вот есть у нас некоторые бизнес-требования, да, которые выкатываются, потом пилится определенная какая-то архитектура уже на основе этих бизнес-требований, а потом уже все идет, уже там и у нас и тестирование, и девы, и стейджи, вот это вот и продакшн, кубернетс. А DevSecOps, он начинается не с того, что мы встраиваем безопасность в пайплайны, а еще с того, что мы начинаем моделировать угрозы, когда нам только-только поступили бизнес-требования. То есть на самом деле DevSecOps это не просто какие-то некие тесты и тесты на безопасность, это такая история про всю безопасную разработку. Но вот, по крайней мере, сейчас я все чаще слышу об этом. Это и безопасный деплой в кубере, это и моделирование угроз в рамках разработки, это и тесты в рамках пайплайна, вся ICD, которые устраиваются. То есть все начинают иметь уже под этой темой разные виды, а так, когда ты сам сказал, вот это хайп, и все хайпят на самом деле даже не на одном и тем, не на одном и том же. Все хайпят на разных, но называют DevSecOps, и все идут, да, на эту историю. Но тема стала очень большой про это. Ну, в целом, да, это речь про то, чтобы выстроить безопасную разработку и встроить безопасность в разработку на разных абсолютных этапах, от моделирования угроз и требований до уже некого уже продакшена.
А если мы начнем вот сначала моделирование угроз, вот можешь объяснить, как это происходит? То есть вы собираетесь, пишете какой-то там мега-документ, а что если? Или есть какой-то темплейт, где уже там какие-то угрозы известные перечислены, и вы просто там выбираете, это с нами случится или нет? Как это происходит?
Ну, если да, это самый первый этап, то это на самом деле может проходить по-разному. Во-первых, в отличие от DevOps, в DevSecOps нет ничего, что являлось бы какими-то абсолютными лучшими практиками. То есть каждый делает по-своему, и мы не можем сказать, что ты делаешь что-то не так. Но вот на примерах, как, например, может быть? Например, выходят какие-нибудь там бизнес-требования, далее это передается, например, безопасникам, они анализируют с точки зрения бизнес-требований, какие проблемы могут быть. Они воспользуются каким-нибудь, проведут моделирование угроз. Есть разные способы моделировать угроз. Есть Stride, есть Dried, есть просто какие-то определенные методики, как это можно сделать. Как правило, например, потом это отправляется все архитекторам ИТ. Айтишники выставляют какую-то, рисуют архитектуру, как что с чем взаимодействуют. Да, например, айтишники говорят, вот есть база данных, давайте пусть это все взаимодействует с ней куча-куча разных сервисов. Это выдается в итоге бэшникам, а бэшники такие говорят, нет, вы что-то тут наплели. На самом деле надо с базы данных взаимодействовать, может быть, только с базы данных может взаимодействовать только API, а вот потом мы все будем подключать через API, и аутентификацию, авторизацию, и все выставлять там через API. Вот как это, собственно, в Kubernetes реализовано, никто не может попасть в BD, там, кроме как без взаимодействия с API. И безопасность, она рисует, как что с чем взаимодействует, но это так, по учебнику, как что взаимодействует, отрисовывает. Вот тут, например, злоумышленник может потенциально влезть, сюда он может влезть, ага, у нас вот тут стек технологий уязвимый, вот тут CVE-шка такая-то, мы защищаем это. Они далее выдают это все разрабам, и совместным трудом совместно должны сидеть и делать архитектуру такой, какой она должна быть. Опять-таки, должны в реальности. Это вообще далеко не всегда так работает, и этого очень редко где встретишь, и вообще вот в России все только к этому движется. То есть пока что об этом вспоминают, дай бог, на тестах.
Хм. забавно. То есть получается, что если мы промоделировали какую-то угрозу, обложили ее какими-то способами защиты, допустим, вот, как говоришь, типа не лезть напрямую в базу, только через API, то получается, что в какой-то мере мы наше приложение немножко замедляем за счет того, что мы его делаем более безопасным. И оно начинает работать медленнее по факту. То есть это на самом деле так, или это я что-то себе придумываю?
На самом деле все зависит от тех практик, которые сложились в рамках компании. На самом деле сейчас безопасность она должна нести value точно такой же, как и другие департаменты, другие отделы и команды. То есть если безопасность мешает бизнес-процессу, то с этой безопасностью что-то не так. И это на самом деле еще один такой кит, которым там нужно, чтобы он был, но такое, да, не всегда возможно, то есть, безусловно, безопасность должна планировать так, чтобы процессы там не замедлялись, и искать какие-то компромиссы. Ну, поэтому это всегда не одностороннее общение, это всегда какие-то совместные спринты, совместные собрания, какие-то совещания на тему, как нам лучше сделать, чтобы всем все угодить. Да, но бывает, конечно, и как ты сказал, происходит, если, например, обычно так многие делают, то есть многие те, кто хотят вот DevSecOps, погнали, да, и они сразу берут какую-нибудь там лучшую практику и сразу ее пытаются применить полностью, все падает, все идет не по плану, ну, то есть это плохой пример, да, безусловно, безопасность, она должна учитывать и бизнес-требования.
Mm-hmm. То есть это именно это самое... Я теперь понял, почему всякие наши банковские клиенты, там мобильные и прочие, они такие тормознутые, потому что там навертели security over functionality. Короче, маем то, что маем. Хорошо. Серега, а спроси что-то умное.
Умное. Вообще ж это ж знакомый или знаменитый трейд-офф security versus usability, потому как вот там, когда ты там делаешь какие-то сайты, то ты говоришь, а мы сейчас навесим капчей, чтобы по нам там боты не ходили, чтобы там селениум у нас не краулили. А потом тебе говорят, а не получится, потому что юзеры будут жаловаться. И, соответственно, вот такой вопрос, как это все рассчитывается или это не берется. Просто, как по мне, то, допустим, когда у нас какой-то бэкэнд, то там обеспечить вот этот SecOps... не так уж и сложно. Или, если сложно, то расскажи, в чем тогда челленджи. Ну, то есть, почему не сложно? Потому что, ну, окей, у нас есть там инструментов сейчас на самом-то деле вайлом. Может быть, вопрос в том, что какие из них выбрать, но там, допустим, всякие Java библиотеки можно сканить всякими там сонарами, там еще всякими инструментами достаточно простыми, опенсорсными. Они будут там CVE-шки показывать, и ты на них реагируешь, ну, как можно быстрее там или не реагируешь. Докер-контейнеры тоже есть всякие там сканеры, в том числе вот сейчас последний релиз Docker Desktop, по-моему, вообще встроенный сканер уязвимостей. Тоже ты сканишь, если там есть какие-то critical, major и high, то ты говоришь, ой-ой-ой, давайте что-то там другое. Что у нас еще есть? Инфраструктуру. Ну, настраиваем какие-то фаерволы, троефики, закрываем все там. Inbound, outbound, порт. Вот как бы и мы уже без... Базы данных, все пароли рандомом генерим, волты пихаем, все защищено.
Так, подожди, ты сейчас или вопрос задаешь, или ты уже рассказываешь?
Нет, вот я сейчас рассказал свою точку зрения, как бы я делал. То есть все, вот все, волты... Там inbound порты только те, которые там нам надо, 4.4 или там 2.2.2, 4.3 там для SSH, что там, везде только SSL. Ну вот и классно, все работает. Или это так, не так?
Ну, на самом деле, тут, конечно, ты очень много чего назвал, но, безусловно, основной челлендж, который здесь может быть, это по щелчку все это не работает, и смысл в том, что так или иначе, если ты захочешь внедрить все и сразу, то у тебя все отгрохнется. Потому что, да, так, как я сказал в начале, Это плохая практика, и надо постепенно вносить различные требования, вносить различные лучшие практики с той целью, чтобы в конечном итоге мы не нарушили как раз-таки business value и то, чем пользуется непосредственно пользователь. И в этом на самом деле одна из проблем, да, как я уже сказал. С точки зрения инструментов, да, инструментов и правда завалилось очень много, но с точки зрения DevSecOps инструменты играют, наверное, последнюю в данном случае роль. Опять-таки, такой распространенный кейс, вот DevSecOps, он же там часто мы можем услышать там из разных конференций, вот, значит, давайте мы сейчас себя поставим, вот по нашему опыту это сейчас там приходит какой-нибудь разработчик, заказчик там какой-нибудь CISO, да, и говорит, вот я, значит, хочу DevSecOps. И что-то начинается какой-то движ, мы сразу начинаем строить огромные пайплайны, туда засовывать дорогущие enterprise решения, там вроде там checkmarks, сразу Nexus IQ запихнули. Все это в конечном итоге не работает. Почему? Давайте так рассуждать. В первую очередь потому, что даже инструменты, они не идеальны, и без выстроенных процессов они работать не будут. Вот, например, возьмем статический анализ кода. Ты назвал там Sonar. Но Sonar на самом деле так себе статический анализ кода. Он находит далеко не все уязвимости, он находит их плохо. Плохо это что значит? Что будут false positive, да? То есть уязвимости, которые найдет Sonar, они будут, ну, липой. Уязвимости сразу куча. Но мы такие говорим, ага, давайте checkmarks поставим. Вот говорят, значит, SAST крутой. Но они в итоге покупают checkmarks, все там согласовывают. А потом понимают, что Checkmarks выдает тоже очень много фолзов. Они его купили, процесса нет, и фолзами надо что-то делать. То есть он просто выплевывает огромное количество фолзов, и нет на самом деле как такового SAST, который так не делает. Поэтому для того, чтобы с фолзами бороться, нужно выстроить процесс. Кто будет разбирать эти фолзы? Как разбирать эти фолзы? И это на самом деле касается любого инструмента, да? Вот ты сказал, проверять библиотеки. Ну, то есть помимо исходных кодов, нам нужно проверять сторонние библиотеки на том, что там вот эта версия библиотеки у нас там была безопасной. Но опять-таки, если мы возьмем самое известное open source решение, вроде dependency check, dependency track, там вот я писал статью на Хабре, там у меня получилось около 70% фолзов. Ну, то есть, вот толку от этих инструментов никакого. И это второй челлендж. То есть, мы имеем инструменты, но мы не умеем ими грамотно пользоваться, чтобы процессы были, ну, чтобы это работало. Ну, от инструментов, естественно, безопасность не решится. То же самое с образами Docker. Да, мы проверим образ Docker, но это не вся безопасность, которая может быть. У нас есть еще и Kubernetes, да, там у нас есть и настройки Kubernetes, это и различные правила вроде там SE Linux App Armor, это и аутентификация, авторизация на API Kubernetes, и нет решений как таковых, которые все эти вообще проблемы покрывают, даже коммерческие, которые мы там в Kubernetes ставим, там тоже куча проблем, поэтому это такой еще один из челленджей, то есть как нам нужно начать DevSecOps, чтобы это было правильно и все не упало.
Поэтому все так тривиально, да. Это все, ну как сказать, понятно, но вот давай вот на примере, да, так, чтобы и людям было понятно. Вот есть у нас платформа, на которой мы вот трекаем там всякие темы, статьи, пишем подкаст, типа такой умный блокнот. Вот он крутится там на сервере, ну так, чтобы нас не хакнули сразу, не буду говорить на каком, где-то, в общем, на виртуальной машине. Виртуальная машина, там порт торчит там 8080, ну, надо 4.4.3 вот этот SSH, ну, SSL точнее, но у нас нет сертификата, плохо, мы, короче, плохо защищены, но если я, например, вот у меня порт 8080, и я, типа, сделал GVT-авторизацию, то, в принципе, я уже защищен достаточно неплохо. Зачем, ну, то есть, какая разница, Kubernetes у меня там, Docker у меня там с этим, с vulnerabilities, не с vulnerabilities. Или это в плане того, что Docker снутри себя может слать какую-то инфу, то есть, вот, Что мне даст эти все сканинги и всякая эта штука? Ну, хорошо, взял я плохую библиотеку. Там.
Типа, ты хочешь спросить, чем это чревато тебе?
Ну да, ну вот яркий, ну да, вот там простой пример, да, понятно, что Enterprise, там всякие дырки, ну мы не берем сейчас безопасность, где там Mongo торчит дефолтным портом во внешний мир, или как я сделал, задеплоил эту платформу, сказал там, пацаны, потестируйте, а пацаны взяли и пошли, потому что взломали базу данных, потому что у меня было там 3.3.6, root админ, ну как бы спасибо. Как только я это все закрыл, там просто закрыл докер, в докер композе убрал порт 3.3.6 на 3.3.6, сразу все хацкеры, ну, исчезли. Так вот, что в этой системе неправильно, и вот даже на таком ярком примере, маленьком, достаточно, ну вот, почему я должен беспокоиться об этих всех сканингах контейнеров, если у меня, допустим, все закрыто? А в больших компаниях обычно там всякие VPN-ы, то есть ты не можешь просто так там зайти на какую-нибудь машину или внутренний сайт.
На самом деле, просто кубер, конечно, развернуть здорово, но там так или иначе какой-то должно быть. Знаешь, как есть мемы, типа, едет большой грузовик такой, и он пустой, а просто на нем маленькая там игрушка образная. И вот это, и как подпись, вот типа, когда задеплоил маленький одностраничный блок на Kubernetes. Ну, то есть так это обычно не бывает, да, то есть это в любом случае какая-то очень комплексная история. То есть обычно вот у кого есть Kubernetes, это, как правило, все равно какой-то более-менее enterprise, да, там крутится какой-то более-менее комплексный сайтец. И, например, сайт ты не предусмотрел. Ну, давай вот на таком примере. Вот у тебя есть сайт, там есть исходные коды. Ты его, собственно, на коде написал. Но ты, например, не нашел в нем уязвимость, которая предоставляет тебе возможность сделать RCE, Remote Code Execution. Это значит, что твой там злоумышленник удалось выполнить этот RCE на этом некотором блоге, и он понял, что он находится в шеле. Ну, то есть он попал в шел, на который, собственно, шел на сервере, где крутится этот веб. И далее он начал уже непосредственно, пользуясь этой RCE-шкой на сайте, он осознал, ага, на самом деле я нахожусь в контейнере. Он начал смотреть, анализировать, что он может сделать в этом контейнере. И, например, он понял, что ему предоставлен как пользователю слишком большой capabilities. Ну, это, то есть, такая одна из, как бы, один из механизмов на Linux, который разграничивает различные рутовые права по группам. И он понял, что у него слишком высокий capabilities, то есть он как пользователь может слишком многое. И тут он начинает думать, ага, что я могу сделать? А он берет и в ядро Linux, на котором крутится непосредственно этот блок, он берет и импортирует туда свой модуль. Делает в итоге различные махинации такие все и выбирается за пределы контейнера. Просто потому, что ты ему предоставил слишком большой capabilities внутри этого контейнера. Он выбирается за пределы этого контейнера, оказывается на хосте, и далее вопрос на самом деле, что происходит в инфраструктуре. Например, он может взять и пойти в другие контейнеры, либо выйти за пределы хоста и добраться, например, до какого-нибудь S3 бакета или, например, до какого-нибудь, я не знаю, хранилища чувствительной информации. А по сути это RCE-шка в вебе. Окей, не RCE-шка. Предположим, вы, как по примеру Equifax, да, то есть вы до этого там с Барухом общались, Барухом, вы взяли и воспользовались библиотекой, там у вас все крутится на Стратсе, да, на Java, и неожиданно там вы ее не обновили, у вас там CVE-шка. И злоумышленник понял, что у вас необновленная библиотека, и он воспользовался этой CVE, просто нашел эксплойт, который там в интернете каким-то образом отрыл. И таким же образом, но просто по другому вектору, получил RCE-шку, например, в шеле. И при этом у нас как бы, в принципе, все защищено, и нет никакого торчащего дефолтного API, докера или там кубера, но тем не менее это произошло. Вот это как один из примеров. Может быть, где-то промахнулись и оказалось, что там коды слились от сайта и вместе с захардкоженным паролем. И поэтому одна из проверок тоже поиск паролей, грамотное его хранение в Alt, да, то, что ты сказал. Поэтому от того, что ты просто вставил инструменты, проблема не решится. Да, ты можешь сделать, просканировать этот образ контейнера, который, перед тем, как его задеплоил вот этим со своим блогом, но это не решит тебя от проблем вот с capabilities, которые я назвал, потому что их там надо прописывать, и прописывать это все в любом случае руками надо делать. Вот как пример, то, что мы говорили. Поэтому просто накину туда инструментов, да, давайте сюда, тут проверки сделаем. Это так не работает. То есть вообще по-хорошему этим должен заниматься апсек в компании. Это касательно того, кто за это все должен отвечать. И апсековцы должны вот с точки зрения безопасности приложения этим всем разбираться. Иногда апсековцы занимаются безопасностью там Kubernetes и Docker и все, что деплоится туда. Ну, надеюсь, я ответил на твой вопрос.
Но с другой стороны, вот ты говоришь, там обложиться тулзами, но хотя бы если ими не обложиться, то это будет еще хуже.
Ну, просто надо уметь ими пользоваться, да, вот как я сказал, вот вы поставили чекмарк дорогущий или даже недорогущий какой-нибудь, я не знаю, бандит, да, для питона, который такой туда саст, но он плюется в ешке, а что, вот, ну и что он плюет, там каждая там пятая CVE-шка, дай бог, неуязвимость. Их же надо разбирать, да, то есть, опять-таки, ну, обложились инструментами, а кто это все будет делать? Вот один из таких.
Окей, то есть внедрение этого всего SecOps практик нужно начинать с людей, которые будут за этим всем смотреть.
Ну, если говорить о процессах, да, я когда устраивался, у меня был один из вопросов, да, то, вот мы хотим внедрить DevSecOps, что мы будем делать. Конечно, да, в первую очередь это в любом случае начнется с каких-то open-source tools и в тем, чтобы люди, они потихоньку начинали с ними работать, выстроился процесс, чтобы они их там сканировали, триажили, эти уязвимости найдены, то есть разбирали там на фолзы. И в дальнейшем, да, постепенно все делали по лучшим практикам.
Окей, а у тебя из опыта есть какой-то, ну, готовый профиль человека, который бы подошел вот на роль внедренца SecOps в организации? То есть кого искать?
Ну, на самом деле, если говорить там DevSecOps, человек, который будет все это внедрять, конечно, тут, смотря что внедрять, да, конечно, он должен знать все эти, если он там, например, какой-нибудь эксперт DevSecOps, который можно тоже встретить сейчас на HeadHunter, но, как правило, это просто application security специалист, который должен понимать SSDLC. Ну, то есть, этот человек должен понимать основы там безопасности веба, если уж, потому что, как я уже сказал, эти все инструменты будут плевать какими-то CVE-шками, которые относятся к вебу, в том числе мы будем сканировать, да, например. Это надо триажить, это надо разбирать. То есть это веб, это умение работать с инструментами. По-хорошему нужно знать практики, как я уже сказал, SAST, какие там DAST, это SCA, это проверка библиотек. Ну и то, что относится к безопасности Kubernetes и Docker. Но, как правило, такой человек швейцарский нож, его там нигде не бывает, это просто занимаются апсековцы совместно с девопсерами, и все там друг друга дополняют. Поэтому редко сейчас там можно в СНГ встретить человека, который прям во всем этом разбирается, и не такие уж большие какие-то жесткие требования.
А если их вот встретить сложно, можно ж научить. То есть какие-то, не знаю, ресурсы, курсы войти там, или какие-то там книжки, что почитать, чтобы вот взрастить в себе SecOps и пойти искать работу?
На самом деле я читал разные книжки на этот счет, но, на мой взгляд, они не дадут. Я не встречал, на самом деле, ни одной идеальной книги, которая бы все это объяснила. Можно почитать, да, там «Безопасный DevOps» от Джулиан Вехин, по-моему, его зовут, от одного из безопасников в Firefox. Есть еще и безопасность в Agile, по-моему, называется это. Но все это не даст, на мой взгляд, вот этой полной картины. На текущий момент ни в России, на мой взгляд, ни в мире нет как таковой книги, которая объяснит, как внедрять DevSecOps. Потому что никто не знает, как внедрять DevSecOps. Потому что у всех все так же очень много вопросов. Есть, например, лучшие практики, да? Есть CIS, которые там лучшие практики по безопасности Kubernetes, Docker. Есть BSIM, это один из комплайенсов, который там с точки зрения организационной объясняет, как это все сделать. Есть AWASP-SAM, это тоже один из комплайенсов, который объясняет, там, предоставляет чек-листы, что мы должны проходить. Но когда это читаешь, возникает не меньше вопросов. То есть, как это сделать, что вы имеете здесь в виду. И вопросов море, возможно, поэтому столько конференций. И курсы поэтому всем как-то... Потому что... Не могут все курсы ответить на все вопросы, потому что вопросов очень много. Да, можно объяснить, как там dependency check запускать, проверять. Но это, на мой взгляд, это опять-таки все мы крутимся вокруг инструментов. А тут вопрос именно в организационной составляющей, как все это строить правильно.
А я вот не понимаю одного. Ну, точнее, я все понимаю. Просто получается, что у нас в сфере все шло к тому, что там многие кричали, что вот... Ну, по крайней мере, там мы тут же больше про QA, что вот все, QA не нужны, скоро программисты начнут там тестировать сами. Ну и все, и, соответственно, дальше ничего не надо будет делать. А с SecOps, получается, и с DevOps, и вообще со всем, то есть тут какое-то нарушение этой же парадигмы, да, то есть тут мы говорим, что все должны быть заодно, а получается, что... специальностей становится все больше и больше. То есть сначала были там девелоперы, тестировщики, а теперь есть там, ну там, мы не берем бизнес-аналитиков всяких, проект-менеджеров, теперь там начинается тестировщики, там на, тестировщики, которые там про нагрузочное тестирование, про ручное тестирование, про автоматизацию, потом там начинается девелоперы, значит, по своим языкам, теперь девопсы там тоже, теперь еще там секопсы, либо вот эти там security-адвокаты. И там чем дальше в лес, тем больше специализаций и специалистов. Так вот, как вот этот секопс вообще специалист в команде? Он типа как внешний аудитор или он в команде? Вот если он в команде, то он как нашел CVE-шку, заводит тикет, говорит там пофиксить, или сам делает фикс, или как вот процесс разбора вот этих уязвимостей. Хорошо, запустили мы какой-то dependency check, он нам нагенерил там каких-то дубликатов, мы, допустим, нашли какой-то алгоритм, может быть, который там отсекает мусор, и вот у нас там 5 high уязвимостей. Что нам дальше с ними делать?
На самом деле, примерно все, что ты назвал, это до сих пор открытые вопросы, и все делают по-разному. Опять-таки, я бы на самом деле не стал выделять прям какого-то отдельного специалиста по DevSecOps, я бы все-таки передал это на Application Security. Это такая как специальность, которая много где выстроилась, да, то есть это люди, которые занимаются безопасностью приложений, и чтобы не плодить. И просто их бы... расширил бы их скоп того, что они могут сделать. С точки зрения, что и как делать, тоже вопрос хороший. Например, есть такой роль, как появляется, как security champion. Security champion — это человек из разработки, либо из DevOps, в принципе, он может быть вообще откуда угодно, и он для себя, например, он, у него основная деятельность — это там прогать или там, не знаю, пайплайн настраивать, но он вот для себя какую-то почувствовал тяготение к безопасности, и он начинает участвовать в этом процессе и начинает участвовать в формировании DevSecOps. И он может же участвовать в разборе багов, помогать application security специалистам. Он же, например, может находить какие-то баги сам, заводить новые тикеты. Багов, соответственно, да, много, как вы уже сказали, да, появляется. Что с ними делать? Сейчас появляются уже решения vulnerability management, то есть это, как правило, принять решение, куда мы эти баги складываем, а потом уже оттуда мы, например, экспортируем это в Jira и назначаем ответственных, кто их будет фиксить. Вот примерно на самом деле как-то так. Либо, например, можно сразу в Jira заводить. У нас, например, в компании мы там свое решение разрабатываем для эффективного vulnerability management, для оркестрации всех этих историй. Да, чтобы... Это на самом деле вторая такой столб, то есть DevSecOps в том, чтобы не делать CVE-шки, которые мы нашли, просто в формате отчетов. Потому что консервативная безопасность, она была какая? Мы просто генерируем кучу бумажек в виде отчетов, складываем их вот куда-то сюда, и дай бог их кто-нибудь про них вспомнит. То есть процесс может нарушиться, бумажки эти потерялись, файл, либо это файлики, и все. А сейчас мы должны все эти CVE-шки определять в некой централизованной системе менеджмента. А вообще участвовать в этом может, как я сказал, security чемпион, который на самом деле может быть кем угодно, либо application security специалист. Больше я не вижу смысла городить каких-то отдельно по SecOps, отдельно по SecDev. Вот как-то так.
А хорошо, а вот это ты говоришь, что узни для этого менеджмента. То есть это как Jira только для ищусов безопасности или, ну, в чем сложность сделать такую тулзню? То есть, что там нужно
учить? На самом деле, это сейчас таких инструментов стало достаточно много, они бывают как open source. Ну вот, например, есть Defect Doja, это Archery, таких там куча инструментов. Эти инструменты, у них просто есть коннекторы к инструментам, которые используются в организации. То есть, например, выполнил кто-то проверку на безопасность dependency check'ом, и это же issues сразу улетела CVE-шка в этот vulnerability management, и при этом там не надо ничего докостыливать, никакие скрипты, не надо все делать, просто... То есть это заранее написанные API-клиенты под разные инструменты, и поддерживаемых инструментов безопасности может быть куча. Вот мы, в частности, пилим свой инструмент, AppSecHub он называется, и его смысл в том, чтобы не просто быть местом, куда прилетают эти CVE-шки найденные, но еще и автоматически генерировать пайплайны из тех инструментов, которые ты хочешь. То есть и автоматически генерируется DevSecOps пайплайн, и получается там, в принципе, делать ничего не надо, там все по клику происходит. Поэтому это как пример того, что... Ну, то есть это такой важный инструмент, можно все складывать в Jira, писать коннекторы под Jira, скрипты, конечно, если хотите, то почему нет? Главное, чтобы это было какое-то место, где мы можем эскалировать найденные CVE на кого-то, и чтобы это место потом помогало это все пушить и эти уязвимости отслеживать, мониторить, метрики собирать. Потому что, да, инструментов море стало. Там, я вот подборку делал, получилось больше 50, под 100 инструментов. Ну, как обычному человеку можно управлять всеми этими сканерами? Надо какой-то единый инструмент, который их бы запускал. И сам же агрегировал, и метрики собирал.
Угу. А слушай, а вот то, тут у нас вопрос такой был, в какое место пайплайна встраивать SecOps? То есть, насколько я понимаю, в зависимости от тех тулов, которые мы юзаем, это будет разное место. Где-то там в начале, где-то в серединке, где-то ближе в конце. Сможешь немножко эту тему?
Да, например, как мы сказали, threat modeling, да, моделирование угроз, это такая отдельная история, это выполняется до пайплайнов, но это как пример. Потом, да, мы должны, например, если мы хотим сделать сканирование исходных кодов, SAST, мы должны это, ну, на этапе кода это сделать. На этапе кода мы можем сделать практику, как я сказал, SCA, то есть это инструменты, которые анализируют всякие POM XML, всякие GoSumы, GoLang и так далее, для того, чтобы понять, какие библиотеки мы подключили в наш проект. Это тоже может быть на этапе, когда мы еще делаем непосредственно чекаут нашего кода. Также... Правда, сейчас нераспространенная практика – это сканировать на наличие паролей захардкоженных. Но на самом деле это такие столбы на уровне кода. Потом мы это все начинаем билдить. И здесь же уже может быть, опять-таки, тот же самый SCA, но уже для собранных компонентов, например, как для Java, да. Это же может быть и Dust, когда у нас есть приложение, мы деплоим, и оно у нас там ранится где-то на отдельных нодах, мы сначала проверку дастом делаем. То есть динамически засылаем запросы в виде черного ящика. И что еще здесь можно? Тут же можно и проверку образов сделать, потому что мы непосредственно здесь уже и собираем наш Docker image. Потом это все идет, уже уходит куда-то на различные окружения, там, в Operate, да, вот это, если говорить про эту восьмерку, то там уже не о пайплайне больше речь, там уже речь о том, чтобы защищать непосредственно Kubernetes, либо Docker, либо облачных провайдеров вроде AWS. Там уже другие инструменты вне пайплайна, они уже там, например, проверяют то, что мы задеплоили на runtime security, то есть, например, чтобы у нас, например, кто-то криптомайнер не запулил в наш веб, про который мы там по какой-нибудь уязвимости, и нам надо этот криптомайнер, если что, отлавливать. Вот инструменты это уже на второй там ветви восьмерки, уже вне пайплайна. Ну, то есть это такие основные на самом деле вещи. Есть еще compliance чеки, да, вроде на лучшие практики CISA, но это тоже так уже тоже вне пайплайна. Ну вот да, как я сказал, SAST, SCA, поиск секретов это на коде, а после сборки это DAST и SCA. На самом деле, в принципе, этого достаточно.
А вот такие инструменты, как, ну, то есть, когда мы начинаем говорить про какой-то там application security, первое, что всплывает, это OWASP, то есть проверка уязвимости уже готового application, то есть их... используют в DevSecOps где-то там встраивают, или это просто отдельный инструмент для какого-то там тестирования уязвимости уже?
Ну, а вас, посмотря, что ты имеешь в виду на самом деле.
Ну, сканер, то есть ты его запускаешь, он там что-то сканирует на типичные уязвимости.
Просто дело в том, что АВАСПовских сканеров много уже, и вообще АВАСПовских инструментов стало много. Есть АВАСП, который ZAP, это DAST, то есть он динамически в виде черного ящика закидывает запросы приложения. Есть AWASP Dependency Check, это как бы тоже AWASP, то есть он проверяет библиотеки. Есть AWASP Vulnerability Management, то есть то, что агрегирует уязвимости, это дефект тоже. Есть другие инструменты, то есть AWASP это же просто как бы некоммерческая организация, да, это объединение многих людей, которые просто пилят разные инструменты. У AWASP есть чек-листы по безопасности веб-приложений, мобильных приложений, то есть прям назвать AWASP что-то одно уже нельзя, но на самом деле это не какая-то отдельная практика, это просто организация, которая пилит те же инструменты, которые я там озвучил до этого.
Я понял, окей, good, супер. А, кстати, да, то, что меня интересовало в самом начале, чем сканировать докер-образы вот по-правильному, то есть какие-то рекомендации?
Ну, вообще у нас есть, ну, то есть какие есть сканеры, развелось очень много, там уже на самом деле зависит от того, что удобно. Есть Clair, есть Trivi, есть, по-моему, сканеры от Ancora какие-то, есть сканеры у Aqua Security, это такой вендор, это, по-моему, ну, там есть Aqua Microscanner, но на самом деле это там... такой, сканеров образов стало очень уже много, и все это на самом деле довольно там легко гуглится, но принцип везде один, там разбирается образ на слои и смотрится там версии там каждого там подтягиваемого слоя на общедоступные уязвимости.
Вот. А, окей, слушай, а если вот, допустим, этот сканер сказал, что там есть уязвимость в этом имидже, что нам дальше делать?
Ну, вообще не пускать его по-хорошему. Но тут же, опять-таки, вопрос от качества. То есть мы, например, можем встроили, например, какую-то проверку в пайплайн, и мы, например, можем блокировать, да, пайплайн, а можем, ну, просто собрать некую информацию и пустить пайплайн дальше. И здесь, например, если мы будем блокировать пайплайн каким-нибудь сканером, который нам генерирует кучу уязвимостей, и большая часть из них ложная, то блокировать пайплайн из-за этого, ну, немножко так нерационально, так далеко разработка не уйдет. Есть, конечно, сканеры, которые дают очень высокий коэффициент там, полезности, да, и низкий уровень false positive. Но они коммерческие, да, как правило. тогда, в принципе, пайплайн можно блокировать. Ну, например, да, мы проверили какой-то образ, и, предположим, в идеальном случае там не будет никаких уязвимостей. То по-хорошему нам бы его необходимо подписать и потом уже деплоить, например, в Kubernetes или там на Docker только подписанные образы. Все, что не подписанное, мы деплоить не будем. Если уязвимость нашлась, то мы ее, соответственно, этот образ не используем, и все, и забываем про него, и используем другой, берем другой base image, собираем свой образ безопасный и так далее. Но если все ок, то, конечно, круче всего его подписать и не деплоить все то, что там не подписано.
Ну, блин, я так вот слушаю, мне кажется, что вот эта вот вся штука, она очень сильно, во-первых, замедляет процесс сборки, то есть у тебя пока пройдут все эти сканеры, чеки и т.д. и т.п., твой пайплайн во времени очень сильно растягивается.
На самом деле, ну, я тебя немного перебью. Ну, давай, да. Не обязательно же, да, каждый коммит, да, проверять. Нормальная практика, в принципе, проверять только каждый релиз. Но если мы там проверяем каждый коммит, то можно просто более легковесными проверками это делать. Если, например, у тебя какой-нибудь большой код, да, на несколько там тысяч строк, даже сотен тысяч строк, ты сделал один раз full scan, он там несколько часов там все сканировалось, но потом ты просто делаешь инкрементальное сканирование, и это, в принципе, довольно быстро происходит, и, в принципе, ок. А если какие-то проверки, они требуют очень большие, очень много жрут, то ты не блокируй пайплайн, ты просто выполни проверку, пусть пайплайн идет дальше, а там к релизу, в принципе, безопасник, он очнется, увидит уже вот эти вот все прилетевшие уязвимости с пайплайна и что-нибудь да сделает. А уже когда будет релиз, все дойдет до релиза, то тогда уже блокировать пайплайн нужно будет и не пускать. Ну, то есть можно выстроить все так, чтобы это было комфортно для разработчиков. Но это опять-таки один из челленджей, который может возникнуть.
Да-да-да, но я как раз к тому и вел, что многие там организации, компании, проекты, они, ну, не спешат с внедрением вот этих всех практик, просто потому что они понимают, что это очень, ну, во-первых, это везде нужно все прикрутить, нужно в этом всем разбираться, плюс оно при полном запуске сильно там замедляет все и все такое прочее. Ну и многие говорят, ну, короче, у нас тут не настолько крутой проект, нам это все нафиг не нужно, не хотим этим заниматься, у нас мало людей, нам нужно там пилить фичи, а времени нет. И вот, собственно, что бы ты посоветовал вот таким руководителям говорить, то есть как, по сути, продать DevSecOps, чтобы его, ну, типа, осознали важность и начали таки внедрять?
Мне кажется, надо хакнуть, сесть, хакнуть
что-нибудь. Ну, это хороший вариант.
В общем, тоже меня, на самом деле, да, опередили. На самом деле, лучше всего это показать этим же руководителям на своей же инфраструктуре, какие у них дыры есть и как ими воспользоваться. Вот лучше, чем это, не работает ничего. У нас был такой кейс, что мы решили там пойти сначала там не через каких-то разрабов, не через девопсеров с безопасностью, а мы пошли через руководство. Мы руководству показали, вот тут у вас проблема, вот тут проблема, вот тут проблема, давайте это встраивать в пайплайн, потому что вы пока там между промежутками релизами будете все проверять, у вас там куча еще других проблем наградится. И убедили руководство. Потом пошли уже к таким более рядовым ребятам. Мы там подключаемся в конференцию, был назначен какой-то митинг, и мы понимаем, что вместе с нами подключается это руководство, и оно типа говорит: значит, так, все быстро послушали, потом буду спрашивать, вот это, значит, важно очень, и давайте это делать. И все так хоп, и собрались. И тут как бы, если бы мы не пошли к руководству, мы бы, как это бывает, приходим сначала к девопсеру, и если мы просто пришли к нему с нашей проблемой, то он может просто мимо ушей пропустить. А тут мы сразу руководству объяснили ситуацию, показали, что это важно, и потом руководство сама пушило и продвигало процесс. Собственно, поэтому это история про то, чтобы показать сначала дыры на самих себе. Это прям так и надо делать, об этом говорят и лучшие практики вроде Басима.
Ну, это очень круто. У нас вот недавно был такой случай с одной нашей софтверной компанией, которую хакнули, ну, как говорят, изнутри. То есть кто-то принес какую-то флешку зараженную, а потом в сеть слились там персональные данные работников, какие-то там исходные коды их приложений, которые они писали. Короче, прям огонь-огонь. И на самом деле это очень, типа, ну, сильно ударит, наверное, по этому бизнесу. То есть все тут замерли и смотрят, что будет дальше. Вопрос в том, ну, блин, это хороший вариант, конечно, показать, где все сломалось, но это ж надо уметь, типа, показать. То есть надо пригласить какого-то спеца, который в этом разбирается, попросить хакнуть и потом выложить это все на стол результата. Ну, в принципе, тоже путь хороший, да.
Ну, так, а для этого же и существуют эти компании, которые зарабатывают деньги. Они же, типа, подписываешь с ними контракт, они белые хакеры сидят, ломают тебя же там. То есть те, в некоторых, ну, то есть, когда у тебя денег там уже, как вот Zoom, да, они там что-то не сделали, карантин начался, все начали звонить, а тут оказалось, что не криптовано, и все увидели там какие-то звонки, ну или не все, ну в общем какая-то информация тоже пролетала, что у них там что-то там по безопасности не очень, но у них уже денег столько, что они быстро купили какую-то security компанию, внедрили там их шифрование, и в общем, ну, все мы заметили, что сейчас в Zoom'е там и урла уже длиннее, и там, когда люди заходят, уже надо admit нажимать, ну в общем провели какую-то работу.
Ну да. А вот ты тут затронул про деньги, я, как обычно, всегда включаю Дудя. Если сравнивать условно, ну, допустим, ты работаешь обычным там разработчиком, либо тестировщиком, либо ты занимаешься там вот этим секопсом. То есть кто из этих троих больше может нагрести себе бабла?
Ну, тут опять-таки, наверное, я не видел тех, кто секопсом, да, это, как правило, application security. Честно, я не проводил как таковую аналитику, но да, как это там бывает, что там подписка DevOps, да, в резюме, конечно, как-то поднимает твою зарплату. Мне кажется, отчасти это работает и в ИБ, но у меня не было прям такого опыта, чтобы явно об этом говорить. Ну, мне кажется, все плюс-минус как-то так одинаково. Ну, не буду на самом деле как-то дезинформировать.
Тут не, ну, знаю. В любом случае, мне кажется, что людей, которые занимаются там секопсом, их, ну, не очень-то много по сравнению с другими. И они как бы штучный товар.
Ну, да, но опять-таки тут я, вот, например, мы в нашей организации, мы прям нанимаем людей, которые занимаются там DevSecOps'ом исключительно, просто потому, что мы выступаем в качестве подрядчика и, наоборот, предоставляем услуги только, например, по DevSecOps'у и безопасности приложений. Поэтому нам нужны именно люди, кто в этом разбирается. В других компаниях, которые там делают свою инфраструктуру, у них там по-хорошему просто должен быть человек, который разбирается в уязвимостях веб-приложений, мобильных приложений и может разбирать эти баги все, которые в них появляются. А вот встроить проверку в пайплайн на самом деле меньше из зол. То есть разобраться, как встроить проверку, мне кажется, все-таки проще, чем охватить все уязвимости, которые могут быть в вебе и которые могут быть в мобильном приложении. Но это на самом деле может быть взгляд со стороны. Ну, поэтому и application security это и должны заниматься. Ну, на мой взгляд.
Ну, как по мне, то эта история интересна чем, что вот те, кто там в тестировщиках сидят и плачутся, что им там нечего делать, зарплаты не растут, то это вот прямой путь в SecOps. Понятно, что там будет не так просто туда попасть, но если начинать хотя бы интересоваться чем-то, то, ну, я имею в виду там начать разбираться с каких-то сканеров. Или вот часто ко мне или к нам там приходят с вопросами, а вот как развиваться, расскажите, там в Ютубе стримы, которые про технологии набирают там 3 просмотра, а там, где вышел, сказал, учите английский, набирает там 5000. Так вот, это первый совет, если вы хотите, вам надоело, вы не знаете, что делать, возьмите на своем проекте и попробуйте внедрить какой-то сканер, хотя бы напоиграться. Я думаю, что он найдет много забавного, и это станет там первым шагом к тому, что вы будете потом больше и больше этим заниматься и станете каким-то сек специалистом. Ну и в общем.
Ну вот. Да, здесь, как я сказал, вот security чемпионы, это как раз таки вот рядовые люди, они могут быть и тестировщиком, то есть это просто люди, которые отличаются от своих коллег тем, что они шарят за безопасность, помогают там безопасникам, но никто не исключает возможности потом сделать такое, ну, изменить немножко свое направление своего развития.
Ну да, вот. У нас уже были успешные кейсы, мы же тоже приглашали к нам в подкаст когда-то Святослава Логина, который тоже начинал с тестирования, а потом подумал, ну-ка, посмотрю я в security, и сейчас прям тут самый крутой перец в Украине, который на всех конференциях рассказывает, как это делается. Поэтому да, надо пробовать.
Ну, здесь такая история, что в тестах, да, все-таки пишутся тесты в безопасности, по большей части это юзать сканер и уметь разбирать CVE-шки. Пока что, конечно, идеальный случай это писать security тесты под написанный код, чтобы security тесты проверяли, вот, что там ничего не менялось, да, ни какие-то там уязвимые функции не начали использоваться. Но поэтому как таковые security тесты, мне кажется, сейчас не пишутся в индустрии. Сейчас пока что все пытаются освоить автоматические тесты с набором правил.
А что значит тесты? Ты имеешь в виду делать пентест, ну, именно руками?
Не-не-не, ну, вот, например, да, у нас есть появилась какая-нибудь там уязвимая функция, которой нужно проверять, что вот мы в нее передаем данные, и нужно проверять, чтобы эти данные были предварительно провалидированы. Мы, значит, написали, например, тест, например, написали эту функцию, написали валидатор под это, данные, которые там передаются в эту функцию, а потом, например, написать security тест о том, чтобы проверял, что вот ничего не изменилось, и в дальнейшем какой-нибудь прогер не возьмет и не уберет этот валидатор, да, то есть это security тест, он возьмет и проверит все это, потому что этот security тест, он написан под этот кусок кода, проверяющий. Это, конечно, совсем high level, и сейчас только появляются такие инструменты, которые позволяют писать анализаторы кода на уязвимости руками, при этом, чтобы они были open-source. Вот, например, это CodeQL, да, от компании Seml, не помню, как это читается, который GitHub приобрел. Это SemGrep, один американский стартап. То есть такая новая история о том, чтобы писать самостоятельно правила для статического анализа и потом прогонять по своему коду относительно тех багов, которые встречаются у тебя и которые валидаторы назвали функции, которые ты используешь, а не под какие-то заложенные политики, заложенные наборы правил в анализе кода.
Ну, это, вот кстати, вот когда GitHub Universe был, по-моему, последний, то GitHub показал, у них же есть сейчас проект, он даже, по-моему, частично в open source там. Я забыл, как он называется, но типа, где ты пишешь свои правила, там QueryQL или как-то так оно называется. То есть это такой DSL, на котором ты пишешь типа, ну, типа SQL по своему языку программирования, там, допустим, на Java, да, ты говоришь, я знаю, что там вот этот, ну, в этой библиотеке, которую мы уже называли сегодня, struts, какая-то функция, ну там же конкретно, не вся же библиотека поломана, то есть поломан какой-то конкретный вызов или конкретный код, и ты хочешь вот во всем своем приложении или во всем GitHub найти вот этот код. Ты пишешь такие query, которые характерны для этого кода, прогоняешь, и он тебе находит весь этот код прям со строчками, с файлами, ну то есть как, не знаю, как в IntelliJ, ты можешь нажать, и тебя перекинет в этот путь. И потом таким же методом ты можешь, если ты знаешь, как починить, ты можешь починить. Но починить там сложнее, конечно, потому что вызовы могут быть разные, но именно найти вот этот QueryQL, ну, может быть, не QueryQL, я уже забыл.
CodeQL, да, на самом деле это ровно то, о чем я говорил, да, то есть это вот эти инструменты, которые позволяют писать самописные правила. Тоже, да, к тому же, если, например, у нас берем struts, мы берем какую-то, например, нам очень нужна какая-то функция, которая уязвима, но если мы обложим эту функцию различными проверками, и мы можем завернуть наш CodeQL так, что он не будет триггерить на это, и он будет просто убеждаться, что эти проверки есть. Но если эти проверки вдруг кто-то поломает, и у нас, получается, функция наша будет уже не проверяться, то CodeQL там этот сработает. И это писать самописные правила. Да, это ровно то, о чем я и говорил. Но вот SemGrep, в частности, инструмент, да, он позволяет еще и фиксить. То есть там можно прописать паттерны в виде там, специального языка. Вот если мы нашли эту уязвимость, как мы будем ее фиксировать, то есть исправлять. То есть у нас, например, какой-нибудь там библиотека, или, не знаю, например, какой-нибудь старый алгоритм шифрования, мы берем, меняем его на новый, или добавляем какой-нибудь параметр, какой-нибудь там, не знаю, безопасный вместо небезопасного на вход функцию в аргументы. Но это такой экспериментал, не уверен, что это, все это будет хорошо работать, но такие, да, но новые тенденции.
Ярик, в общем, ты понял, что тебе надо сделать. Тебе надо пойти найти человека, который вас взломает, только чтобы вы с ним это, были друзьями.
Ну, надо договориться, да.
Да, сесть, желательно привязать его к стулу, сесть рядом с ним, смотреть, что он делает. Он вас взломает, ты это запишешь на камеру, потом покажешь, ты берешь митинг, запустишь видео, скажешь, у меня хоум-видео. Надо, чтобы он еще делал что-то такое, как в фильмах, там, где там LS минус LA, ну вот типа.
Ну, это надо такой. Пистолет где-то приобрести,
да,
у меня
пистолет. Нет. И, соответственно, потом менеджмент, ну, у вас там так заведется, что, в общем, вы будете, ты будешь не рад, скажешь, вот это работы привалило, мама не горюй. Но еще мне кажется, вот напоследок, что все вот эти проблемы, там, что долго сканируется, там, еще там что-то, медленный пайплайн. Это из-за того, что уже делают, когда уже петух пришел, клюнул. То есть, если делать с самого нуля, то есть, вот мы там сидим, девелопим аппликушку, и мы там, допустим, разрабатываем, ну, то есть, большие проекты сейчас, особенно там микросервисы, да, их же не разрабатывает один человек там, их разрабатывают команды. И вот если в каждой команде хотя бы один человек будет неленивый и внедрит хотя бы примитивно на старте разработки или там в середине, ну как-то там, не знаю, не на любом спринте, но где-то там какой-то там вот этот сканер или что-то, то потом оно будет получше. Потому что получается, что как? У тебя большой проект, там ему уже 10 лет, и тут все говорят, а давайте будем сканить. Запускают сканер, и он им там пишет, закончится через 3000 лет. И все говорят, да, ну не. Уже как бы, пускай нас ломают, все равно 3000 лет будет сканить.
Ну, блин, это же то же самое, что и тест-автоматизация. То есть, когда у тебя уже проект идет 100 лет, и ты начинаешь автотесты.
Что то же самое, что автотесты, что там DevOps тоже. Если у тебя проект деплоился там 5 лет ИСАшником, и тут ты приходишь и говоришь, о, Kubernetes, там, Docker и все такое, то вы будете выгребать это все очень долго, потому как ну, уже там накопилось этой истории очень много.
Ну, короче, тут Денис правильно сказал, что нужен человек, который понимает SDLC и знает, что вот когда мы только начинаем что-то, у нас должно быть уже готово, в первую очередь, вот это, вот это, вот это. Дальше уже просто набиваем это все кодом и летим.
Ну, на самом деле, тут, извини, что я хочу сказать важную вещь, нельзя забывать, зачем DevSecOps нужен, о том, чтобы сократить косты на то, чтобы потом, в принципе, исправлять ошибки. То есть, если у нас DevSecOps все делает так, что наши косты взлетают до небес, то, может быть, и пентест – это лучший для вас вариант. Провести там два раза пентест в год или сколько там, и ок. Но если у вас DevSecOps совсем, то есть, не ваша история, и вы не знаете, как делать, и вы потратите кучу-кучу денег, то, вот, может быть, это и не нужно. То есть, сейчас не настолько российский рынок созрел, чтобы вам разжевать и положить в рот, как это строить. Здесь придется смириться с тем, что со своими будет куча ошибок, и никто не объяснит, как делать правильно.
Ну, у нас есть еще и другие рынки. То есть тут можно, если вы сами не хотите этим заниматься, можно просто найти компанию, которая это уже умеет делать, и заплатить небольшую денежку, чтобы они вам рассказали.
Да, я думаю, что денежка будет.
В частности, мы... вот я работаю в компании, где мы только DevSecOps, и в частности, вот... Считается, что мы там, у нас какой-то high-level класс, и даже у нас возникает там до сих пор много вопросов. Я общаюсь там с какими-то разными ребятами за рубежом, со всякими стартапчиками, которые пилят где-то там в LA, какие-то всякие крутые тулы. Вопросов вот нет сейчас такой компании, которая сейчас за денежку все сделает. Это в любом случае будет непросто и... В общем, нет панацеи, и пока что это не настолько все зрело, чтобы кто-то пришел и быстро для вас все сделал.
Но это свободная ниша, то есть если она никем не занята, ее кто-нибудь когда-нибудь займет.
Надо ну, потихоньку, подождать. Да, все в это идут, все куча разных интеграторов заявляют о том, что вот теперь мы занимаемся DevSecOps, а потом или там, или вот мы этим, вот мы выпустили новый SAST. Конечно, все сейчас идут на хайпе, просто потому что кажется, что ниша свободная, но тут такая, ну, как всегда, наверное, бывает это в новых таких технологиях, новых практиках.
Ну окей, в принципе, понятно, нужно быть безопасным, нужно тестировать. Вопрос только в том, что мы все равно услышали вот приятное в душе, что все равно автоматизация. То есть можно заказать пентест два раза в год, но лучше все-таки какими-нибудь сканерами, там, чтобы они чехвостили ваше приложение там как можно чаще. Соответственно, если про автоматизацию, значит, что? Значит, у нас Job Security. Значит, пенсия не скоро. Ладно, давайте будем заканчивать. Поблагодарим наших патронов, которые все еще с нами, несмотря на то, что мы тут уже начали выходить раз в месяц, то и реже. А благодарим мы Николая Гиреевского, Татьяну Грибок, Владимира Шухова, Купцова Ивана, Станислава Иванова, Алекса Хромовича, Виталия Федрунова, Николая Подоленюка, Никиту Вербицка, Александра Переха, Анастасию Мажейко, Александра Лазоренко, Андрея Лазюка, Арину Ориги, Александра Шаповалова, Александра Демнюка, Валентина Ханмамедова и Марину. Вот эти люди нас поддерживают. Соответственно, ближе к концу этого года, 2020-го чудесного, они получат от нас приятные сюрпризы. А если вы хотите тоже успеть в этот корабль, можете подключиться, запатронить там $5. Нам будет приятно, и вам будет тоже приятно. Ну что, все, будем заканчивать этот чудный эфир. Денис, давай что-нибудь в конце там скажи такого лучезарного, чтобы там все сейчас пошли внедрять dependency check в пайплайны, там еще что-то делать.
Ну, изучайте и ставьте в резюме то, что вы умеете DevSecOps, у вас будет много денег. И я думаю, это самое лучезарное, что может быть для людей, которые работают. Поэтому вот и да, не забывайте про безопасность.
Да, но не стоит ставить в резюме просто так, если вы ничего не знаете, иначе потом будет хуже.
Да, если вы помните, там сколько-то выпусков назад, я уже в LinkedIn менял прямо во время подкаста тайтл, ничего из этого хорошего не получилось. Соответственно, писать всякий мусор в резюме не надо.
Так что, ты вернул обратно, то есть теперь не из дед?
Не, я что-то поменял с Test Automation Engineer на SDETA, по-моему, или обратно. Я уже не помню, куда я менял. Но, в общем, никакого сдвига мне как никто не писал, так никто и...
Не, ну так подожди. Типа, у тебя ничего не изменилось, то есть статус-кво.
Ну, да.
Если бы тебе после смены тайтла написали, о, типа, мы с тобой не хотим иметь дело, то был бы, короче, эффект.
Да, ну, в общем, я просто про то, что напишешь в резюме, не факт, что оно... прямо таки сработает. А еще, если напишешь, еще начнут спрашивать. Поэтому вот я, например, читал там про эти триви, все эти там... мне там не понравился какой-то сканер, который надо внутрь контейнера ставить. То есть это вообще прямо дичь какая-то. То есть ты говоришь там, там run, apt, install, вот эта штука, а потом, когда ты билдишь, эта штука смотрит уже, что у тебя внутри контейнера. Ну, такое... в общем, но это же люди и спросить могут, скажут, а давай там хорошо, триви, что такое триви, как он работает, да ты только название слышал, ты вот и приплыли. Окей, хорошо, все, давайте будем заканчивать. Всем спасибо, всем пока.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.